वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Я буквально несколько минут расскажу. Завтра у нас будет больше времени для этого, поэтому основной рассказ мы перенесем на завтра, просто чтобы составить некоторое представление о том, что это за место. Мы многие читали в книге. Это одно из самых святых мест в Индии. И сам Господь Нараян совершал здесь аскезу. Нара, Нараян и Риши в виде двух гор окружают этот храм. Завтра мы посмотрим более ясно. Этот храм находится в промежутке, в долине между двух гор. И одна гора – это Нара-Риша, другая гора – это Нараяна-Риша. Два мудреца, которые здесь совершали аскезу. И до них сам Нараян совершал аскезу здесь. Сачинанда Махарадж рассказывает эту историю, что однажды Нарада Муни посмеялся над Вишну и сказал: «Вишну, ты живешь слишком роскошно. Тебя окружают женщины, ты в роскоши». И Вишну назло ему, и чтобы доказать, что он может совершать аскезу, пришел сюда, в это место. Место суровое, 6 месяцев в году оно покрыто снегом, иногда снег доходит тут 6 метров и больше. И Вишну совершал здесь аскезу зимой и летом. Иногда над ним был снег, иногда он находился под палящим солнцем. И Лакшми, богине процветания, хватилось его, пришла, нашла его здесь и стала деревом Бадри. Поэтому это место называется Бадрикашрам. И, соответственно, Кришна находится здесь в образе Бадринатха или Нараяны с Лакшми, чье имя Бадри или дерево Бадри. Я потом расскажу все эти детали, это просто в двух словах. Особое значение этого места. Когда Нараяна ушел отсюда, когда Лакшми сказала, что хватит тебе здесь находиться, он оставил свою мурти здесь, которую мы видели сегодня. Это мурти из шалограмма Шилы. Там как бы не видно формы, завтра мы увидим форму, завтра мы увидим, как его будут омывать тут. Полностью абишек, омывать, одевать. Где-то примерно час мы будем наблюдать эту церемонию вблизи. Это очень древнее божество, никто не знает, оно самопроявленное. То есть его оставил Вишну здесь после того, как он ушел. Но в какой-то момент оно исчезло. Его не было, там непонятно, что случилось. И пуджари приходили сюда, искали, его не было. И заново его установил Шанкарачарья, который жил где-то, ну, по одним сведениям, в 7 веке нашей эры, по другим сведениям, гораздо раньше, где-то около 2000 лет тому назад. Так или иначе, он пришел сюда, увидел здесь храм, увидел здесь жрецов, не увидел божества. А жрецы стали у него спрашивать: «Ты великий йог, скажи, где божество?» И он опустился в Нарада-кунду. Там около берега Алакананда есть Нарада-кунда, или особое озеро с очень холодной водой. И он опустился и вышел оттуда с этим божеством, которое мы видели изначальным, из шалограмма Шилы. И когда Нарада уходил, когда Нараяна уходил отсюда, он сказал, что это место будет идеальным местом для медитации. Любой человек, который хочет серьезно заниматься медитацией, то есть почувствовать себя, понять, кто он на самом деле, понять свою природу и понять какой-то другой внутренний мир. Это место самое лучшее. Помимо этого, тут много других благословений. Говорится, что если человек сосредоточится как следует на Бадринатхе или на этом божестве, он исполнит все его желания. Церемония лицезрения божества называется даршан, и смысл ее в том, не то, что мы приходим божество посмотреть. Мы приходим для того, чтобы божество увидело нас. Для того, чтобы Бог увидел нас, и для того, чтобы Бог заглянул в наше сердце, увидел какие-то наши желания, понял, что нам нужно еще лучше, и исполнил наши желания, и повел нас дальше по нашему пути. И, собственно, смысл завтрашней церемонии будет в том, что мы приходим к Богу, и надо попытаться максимально сосредоточиться на этом. Мы пришли к Богу, и Бог нас видит. Бог – самый лучший рентгеновский аппарат, который есть. Мы приходим, и Он нас просвечивает. И Он видит нас насквозь, что у нас есть, что нам нужно, что нам не нужно. Но если мы в этот момент сосредоточимся как следует, то эта сосредоточенность на каких-то своих желаниях, планах или на каком-то своем желании служить, она будет очень полезной, она будет услышана Кришной. Вот. Что еще я хотел сказать? Сегодня у нас, завтра у нас будет много времени, чтобы поговорить. У нас достаточно свободный график. Мы будем много ходить. Тут в округе есть пещеры. Буквально два слова по этому поводу. И Рами хотел по этому поводу тоже сказать. Собственно, это место – родина Вед. Отсюда начинается река Сарасвати и вся великая ведическая цивилизация, которая в свое время была практически всюду на Земле. До сих пор остатки санскрита или каких-то элементов ведической культуры везде есть, можно найти. Она начиналась отсюда. Сарасвати значит знание, само слово Сарасвати, то, что имеет суть. То, что помогает человеку определить, отделить важное от неважного. Эта река Сарасвати или река знаний начинается отсюда. Завтра мы пойдем к ее истокам и можем попить. Шива там находится, и ее воды падают на голову Шивы. Любой, кто выпьет этой воды из истоков Сарасвати, его ум сразу же просветлится, он сразу же почувствует некое просветление, пусть не полное, но какое-то. И, собственно, все веды начинались на берегах реки Сарасвати. И здесь 5000 лет тому назад в Ясадев, именно в этом месте, заново организовал все веды. Веды – это откровения, которые мудрецы получили свыше. И это гигантские писания. Рами хотел о них более подробно рассказать. Но 5000 лет назад здесь, в этом месте, Шрила Вьясадев привел их в такую форму, в которой мы их знаем сейчас, и в которой они доступны нам до сих пор. Веда, слово «веда» в переводе санскрита значит «знание». Это некое изначальное знание, которое касается всех отраслей науки. И ядром этого знания является духовное знание, понимание своей души, природы души, потребностей души и отношений души с Богом. Вот. Ну, то есть, собственно, мы находимся здесь у самых истоков цивилизации, у истоков знания. И если правильно здесь себя вести, то тогда результаты всех хороших поступков здесь, благочестивых, если вы даете какое-нибудь пожертвование, то говорится, что результат любого благочестивого поступка здесь увеличивается в 10 тысяч раз. То есть 10 тысяч раз лучше, чем в Торонто или в любом другом месте. Вот. И наоборот, какой-то дурной поступок здесь или какая-то дурная мысль, она, соответственно, тоже имеет в 10 тысяч раз больше эффект. Поэтому нужно быть осторожным. И люди недаром идут сюда. Вы видели, сколько народу здесь в храме, несмотря на все трудности. Раньше люди шли 2 месяца от Ришикеша до Бадринатха пешком, если идти, то нужно идти 2 месяца, спать где-то, дикие звери, джунгли, не всегда есть ночлег. Вот. Но люди идут, 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 идут для того, чтобы очистить свое сердце. И да, и одно из благословений, которое Нараян дал здесь, что любой человек, который придет сюда, он сможет исполнить свои желания, он сможет очиститься от каких-то прошлых грехов, от того ненужного, что тянет нас, что держит нас где-то там, каких-то заморочек, которые у нас есть. Ну вот, это буквально в двух словах то место, где мы находимся. И завтра мы с вами пойдем в пещеру в Ясадеве, где он написал Махабхарату, величайшее произведение мира литературное, где он написал Пураны, 18 Пуран. Махабхарата – это самое большое литературное произведение. Оно состоит из 400 тысяч стихов. еще 400 тысяч стихов во всех Пуранах. Вот, и Рами хотел сказать немного о Ведах, что такое Веды сказать.
После этого хорошо на обеде, я чтобы не тратить время, но уже...
А, ты уже рассказал, да?
Единственное, может, я чуть-чуть всем хотел добавить, что я знаком с ведическими знаниями 89-го года. Я вам скажу, что я практик души. Мне тоже вначале это непонятно были обряды индуистские, эти рассказы, мифы. Но то, что можно проверить, это, ну, например, я занимаюсь ведической астрологией, да, частичная аюрведа, это очень работает. Потому что ведическая астрология достаточно точная наука. Есть вещи, которые, ну, были написаны тысячелетия назад этим жрецами, и они очень четко проверяют. Вы, если я не ошибаюсь, мне сказали, что вы пришли на консультацию, вы могли поверить, что там по дате рождения может что-то сказать. Это из ведической астрологии произошли все астрологии. Потом она растянулась в Персию, в Иран, дальше уже в Грецию. Греция еще наиболее близка к греческой астрологии, она еще наиболее близка к ведической. Потом уже западная, там уже смесь была. И все практически ну, культуры, науки. И здесь многие мистики, даже других религий я слышал, они говорили, что вот именно здесь начинается... как это, духовный центр Земли, ну, вот эта часть Гималайи. Вот, ну это так все, конечно. У Махараджи есть очень хорошая презентация про Веды, что такое ведическая культура, там достаточно научная система. Я думаю, как-то, ну, я хотел бы журнал напечатать, но я думаю, это будет как-то видео.
Да, будет видео.
Прошу прощения, разве Веды сначала не из устно как бы передавались?
Веды передавались из устно. И их реорганизовал Вьясадев, в чьей пещере мы будем. Здесь находился его ашрам. И он их реорганизовал. Он их не записал, потому что в Ведах говорится, что записывать Веды – это грех. Веды нужно знать наизусть. Но в какой-то момент у людей стала слишком короткая память, чтобы запомнить. Он их реорганизовал так, чтобы люди с короткой памятью могли запомнить, но у нас слишком короткая память, чтобы их запомнить.
Но он же Махабхарату, он же Ганеша писал, как его
рекорд. Махабхарату.
Махабхарату?
Да.
Да.
А? Махабхарату. Именно Махабхарату. В Махабхарате есть Вьясакута. Я расскажу об этом завтра. Что касается практичности, то, ну, скажем так, доказательством практичности ведических знаний является то, что люди живут в соответствии с этими принципами в течение веков и остаются счастливыми. В конце концов, мы чего хотим? Мы счастья хотим. И вчера мы были с вами на церемонии этой пуджи в Рудра-Праяге. И я думал, как вообще просто жить на самом деле, чтобы быть счастливым. Люди собирались... И за всем этим глубочайшее знание стоит, знание о гармонии души, о том, каким образом соблюдать равновесие между духовным и материальным, каким образом соблюдать равновесие между эмоциональными потребностями, нашими интеллектуальными потребностями. Вот, и Веды, они дают эту науку о том, как быть счастливым реально здесь и не деградировать. Потому что есть разные виды счастья, есть виды счастья, которые в конце концов приводят к страданиям и к деградации, есть виды счастья, которые возвышают. Веды объясняют, как быть счастливым здесь и при этом возвышаться духовно. И мы находимся в высоком месте, где, если правильно настроиться, то мысли поднимутся еще чуть-чуть выше. Вот. И для этого мы идем завтра на даршан, чтобы нас... увидел Бадри Нараян здесь.
Хорошо, мы не могли бы рассказать, ну, какие виды счастья будут деградации, какие к просветлению. И я просто хотел... Да, я практик. И, ну, это легче запомнить. И потом я еще хотел сказать, вот васту, архитектура. Это тоже, оно все проверяется, там, все соответствует законам Земли. Или даже психологию, то, что изучаю, преподаю. Все вот эти типологии личности, ну, законы построения отношений, как это было написано в Ведах, вот то, что сейчас в западной печатаются книги самые, там, ну, по менеджменту, даже просто по управлению, все по личным взаимоотношениям. Это самое лучшее, вот я прям узнаю, как будто взято из веры. Просто другим языком просто дается.
Ну, Бхагавад-гита является основой всего. И там говорится, Кришна говорит в 10 главе Бхагавад-гита, он говорит, где Бог проявляется здесь и где его можно увидеть. И он говорит, из всех гор я Гималаи. Из всех источников воды я океан. А из всех видов знания я адьятма виде или духовное знание. Я знание о природе души. В конце концов, это самое практичное знание. И в Бхагавад-гите он объясняет три вида счастья в соответствии с тремя гунами материальной природы. Он говорит, что есть счастье в тамагуне, когда человек думает, что он счастлив. Он напился, обкурился, находится в полубессознательном состоянии. Он говорит, что это счастье, так называемое счастье, он счастлив. Этого человека очень трудно переубедить в том, что он несчастлив. Это некая, скажем так, потенциальная яма, в которой он находится, некое состояние стабильности, из которого человеку очень трудно вывести. И Кришна говорит, что это счастье отвратительно в начале и в конце. С самого начала оно отвратительно, и в конце оно отвратительно. Счастье в гуне страсти, когда человек пытается исполнить свои желания. И оно в начале всегда как нектар. Человек исполняет свои желания, он получает что-то. Но всегда есть оборотная сторона у этого. Всегда, неизменно. Если человек просто гонится за своими желаниями, пытается исполнять свои страсти, а конец всегда ядовитый. Начало хорошее, очень светлое. Все безоблачно начинается. И вдруг все превращается в свою противоположность. И есть люди, которые пытаются стать счастливыми в гуне благости. И Кришна говорит, вначале это сложно. Все знают, рано утром вставать сложно. Легче спать до 10 часов или до 12. Встать 5 часов утра, это невозможно. Я помню, когда я был студентом, встать в 6 часов утра, это была маха-аскеза. Была самая великая тапаси, на которую студенты способны. Вот. Но вначале яд, но потом, когда привыкаешь к этому, понимаешь, что нектар на самом деле. Что это естественное состояние, вставать рано, до восхода солнца. Ум гораздо более спокойный, в течение всего дня гораздо более целеустремленное сознание. Это счастье в гуне благости, когда вначале нужно преодолеть себя, какую-то начальную лень, но потом плоды всегда хорошие у него. И все хорошее, оно такое, вначале сложно, потом оно приносит благо. Все плохое, оно вначале вкусное, в конце плохое. Я однажды разговаривал с одним знаменитым астрологом здесь, Санджаем Радхом. Он посмотрел мой гороскоп и стал громко смеяться. И я говорю, что ты смеешься? Он говорит, потому что смотришь на такой гороскоп и смеяться хочется. А индийские политики приходят, смотришь на этот гороскоп и плакать хочется. Он говорит, что я заметил любопытную закономерность. Если плохой гороскоп, то вначале он хороший, в конце плохой. А если хороший гороскоп, то вначале он плохой, в конце хороший. Начало всегда сложное. У хороших гороскопов для каких-то, а конец хороший. У плохих гороскопов начало всегда хорошее, счастливое, конец плохой. Вернее, легкое, скажем так, какое-то. Вот. И есть четвертый вид счастья. То есть классическая или стандартная классификация всего по трем гунам материальной природы. Тамагуна, гуна невежества, раджа-гуна, гуна страсти, и сатва-гуна, гуна благости. Есть четвертая вещь. Потому что у счастья в гуне благости тоже есть свои проблемы. И главная проблема счастья в гуне благости в том, что оно все равно кончается. Человек привязывается к этому состоянию, ему хорошо, он счастливый. Он умиротворенный, он уравновешенный. и ему не хочется ничего менять в своей жизни. И это проблема. Потому что на самом деле есть счастье, которое, которым мы созданы. Почему я сказал, что главное и самое практичное знание – это наука о душе, потому что в конце концов у нас есть потребности, которые удовлетворяются только на духовном уровне, которые не могут удовлетвориться на материальном уровне. И потребность на духовном уровне, их на самом деле три, которые никогда не могут удовлетвориться на материальном уровне. Это потребность существовать вечно, это потребность знать или испытывать все, или их потребность в вечном, бесконечном, непрекращающемся счастье. И человек никогда не будет удовлетворен до тех пор, пока эти три потребности не будут удовлетворены. Жить вечно, все знать и быть абсолютно бесконечно счастливым. И это духовное состояние, которое в конце концов человек достигает с помощью духовной практики. А практически материальные дисциплины, такие как аюрведа, дают человеку возможность счастливо и равновесно существовать здесь. Духовная наука помогает человеку подняться над этим уровнем и обрести то, к чему мы на самом деле стремимся. Да.
Вот эти вот три бесконечных счастья, которые стремится человек, это не стремление человека стать Богом?
Нет, это стремление человека занять свое естественное состояние, которое подобно состоянию Бога. Природа Бога – вечное знание и блаженство. Природа души точно такая же. Мы маленькие копии Бога. И на этом уровне мы достигаем такого же состояния, как Бог. Но мы не становимся Богом. Мы никогда не можем стать Богом. Чтобы стать Богом, мы находимся здесь. Здесь мы можем почувствовать себя Богом. Но у души... Сейчас я попытаюсь объяснить чуть-чуть по-другому. У нас есть эти... Это природа души, вечное знание и блаженство. Душа в материальном мире отождествляет себя с материальным телом, поэтому она проецирует эти качества на тело и пытается реализовать все эти вещи в материальном мире, что невозможно, в принципе. Человек пытается продлить свою молодость вечно. Причем вечность не значит... Вечность значит вечная молодость. Люди огорчаются, когда они видят, что они стареют, когда волосы седеют, они пытаются расправлять морщины свои. Но тело-то все равно рано или поздно состарится. Люди пытаются знание свое расширить, интернет поэтому есть, поэтому они ездят по всему миру, поэтому они получают опыт. Знание не значит просто теория, знание значит опыт, я хочу испытать все, что можно. Поэтому они пытаются летать, в космос летают. Вот. Но опять же, они пытаются реализовать это в материальном мире, где все ограничено. Насколько мы можем ездить, куда мы полетим, что мы можем узнать. И счастье тоже мы хотим бесконечного. Оно кончается гораздо быстрее, чем хотелось все время. А это просто проекция на тело или на материальный план. Но почему все хотят этого? Потому что это природа души. И мы никогда не сможем быть по-настоящему счастливыми до тех пор, пока мы эту природу не реализуем до конца. Пока мы не осуществим эти цели.
Буквально несколько минут. Это же благоприятно, что?
Завтра. Там в храме. В храме у нас будет возможность.
Ну, смотрите, как он, да. Всем хотел еще порекомендовать отслеживать речь, то, что вы говорите, то, что думаете здесь. И постарайтесь максимально повторять святые имена. Самое лучшее это Хари Кришна в наш век, но может какие-то другие мантры. Ну, что-то необычайно здесь все усилится. Вот Махараш обещает.
Здесь 10 тысяч раз все усиливается.
Махарас, ну, может, маленький
Все устали уже.
Ранний подъем.
Да, давайте уже 9 часов, давайте лучше завтра рано. В 4 часа мы уже выходим.